Говорит радио «Свобода» в эфире «Во имя гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях научный руководитель Центра исследования модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер.
И заведующий сектором социологии власти и гражданского общества Социологического института Российской академии наук Александр Дука. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Сегодня мы обсудим стремительно меняющуюся политическую ситуацию в России. В самом деле, конкретные реакции властей на массовые митинги против фальсификации на выборах, которые состоялись 10 декабря и в другие дни во многих городах страны, до сих пор пока не наблюдается. Генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что никаких оснований для назначения перевыборов или пересчета голосов по результатам голосования нет. Его поддержала глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков вообще заявил, что объем фальсификации на выборах составил 0.5%. И уж совсем непонятно выразился сам президент Дмитрий Медведев, категорически не согласный с лозунгами и требованиями митингующих. Он заявил через Facebook, что отдал распоряжение проверить факты нарушений. Кому не сообщил, а что президент не согласен с основными требованиями митингующих, мы за честные выборы, тоже непонятно. И вряд ли ответом властей на протест россиян можно считать организованный сегодня Кремлем митинг сторонников Владимира Путина и Дмитрия Медведева под лозунгом «Слава России». Тем временем события следуют одно за другим. В газете «Ведомости» опубликовано первое интервью с экс-министром финансов Алексеем Кудриным, в котором он заявил о готовности участвовать в создании новой правой партии. А миллиардер Михаил Прохоров сегодня объявил о том, что он намерен баллотироваться в президента России. Нелегальная оппозиция, готовясь к митингу 24 декабря, выработала примерную программу действий для отмены парламентских выборов и проведения новых. В общем, событий много, и основные из них мы постараемся сегодня обсудить. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1046, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, /spb. Дмитрий, Александр, давайте вначале о реакции властей на акции протеста россиян, точнее, об отсутствии этой реакции. Ну вот я приведу мнение сопредседателя несистемной оппозиционной партии «Парнас» Владимира Рыжкова. Он сказал, в частности, цитирую, «выявленные масштабы фальсификации на выборах так велики, что власть никогда этого не признает. И если Кремль дальше будет отрицать, что выборы фальсифицированы, то акции протеста будут продолжаться, а протестные настроения будут возрастать». Ну, вы согласны или нет с такой точкой зрения? И интересно ваше вообще отношение к тому, как вообще власть должна, по идее, ну, я не знаю, реагировать или не реагировать на это, на вот происходящее в стране сейчас. Александр, давайте с вас начнем.
Ну, как она должна реагировать, это, собственно говоря, как реагирует, так и реагирует. А что было бы рационально, может быть, замечательным и для всех, конечно, это минимизация конфликтов и частичное признание нарушений и свалить все на избирательные комиссии. Но, скорее всего, этого тоже не будет, поскольку здесь возникает проблема, связанная с тем, что все-таки посчитали уже, и необходимо через суд. Суд – это процесс долгий, который, кроме того, это огласка, это прения сторон, много чего может произойти. Поэтому такая вот публичность для власти уже сейчас, я думаю, что невозможно. Все остальное, ну, молчать – это лучше всего, наверное, потому что ответить-то, собственно говоря, нечего. И этим-то, в общем-то, занимаются сейчас власти. Что касается, вот, возможно, продолжения акции, да, но нужно учитывать, что бесконечно это не может быть, тем более в наших условиях, зимних и так далее. Поэтому парта будет постепенно уходить, и я думаю, что если не будет значимых каких-то событий, которые взбудоражат общество каким-то образом, то...
А власть сможет провоцировать такие события, как вы думаете?
Ну, у нас...
Опыт уже есть, да?
Да, что угодно власть может сделать. Но, кроме того, возможно, просто события, которые и никто не прогнозирует. Это вполне естественно. Но здесь, конечно, еще есть события, значимые, это выборы президента. Но подогревать все время, такой длительный срок, я думаю, что не хватит пороха. Сил не будет. Здесь будет постепенное затухание активности.
Вообще, на самом деле, наверное, изначально власть совершила ошибку, что не свела вместе парламентские и президентские выборы, или нет?
Трудно сказать, потому что, конечно, в таком случае была бы значительно, может быть, и поддержка, правомерная поддержка «Единой России», и не было бы уже проблем от президентских выборов. Это да, но, с другой стороны, самонадеянность первое. Второе, уже существуют некоторые даты закрепленные и нецелесообразные, и были бы массовые обвинения в том, что они стремятся это в своих интересах перенести выборы и так далее. И здесь, скорее всего, было решено, как уже пойдет. Причем неожиданность-то была со всех сторон. Реакцию не ожидала не только власть, но не ожидала и демократическая, и всякая другая общественность. То есть это поэтому прогнозирование весьма сложное в этом отношении.
Оппозиция идет за обществом, это все отмечают. Да, Дмитрий.
Я думаю, что Путин не свел вместе парламентские и президентские выборы по очень простой причине. Он проверил, на что способна Единая Россия. Оказалось, что организация уже прогнила по всем параметрам. И теперь он начинает от Единой России дистанцироваться. Он уже говорил, что будет выдвигаться от этого мифического пока общенародного фронта, но мифически, не мифически, все равно он будет себя представлять как президента всех россиян, а не как представителя отдельной партии. Собственно, вопрос о том, насколько ему нужно идентифицировать себя с Единой Россией, стоял перед Путиным всегда, и с этим, как я думаю, связана вот та странная конструкция, когда он был лидером Единой России, не будучи ее членом столько времени. И вот теперь он, по сути, с ней прорывает окончательно, время от времени, наверное, будет гладить по головке, по крайней мере, до тех пор, пока эту головку с нее не срубят. А так вот будет гладить. Что же касается в целом стратегии власти, не только по отношению к президентским выборам, то я думаю, здесь возможны два сценария, жесткий и мягкий, и каждый имеет свою логику. Мне представляется, что вероятнее ожидать жесткого сценария, это я с грустью констатирую, мне бы этого не хотелось.
Подморозит.
По крайней мере, не будет либерализации. Может быть, и не будут подмораживать, это зависит уже от масштабов протеста. Многие опасались, что в субботу людей будут бить дубинками по головам, но, к счастью, этого не произошло, за исключением тех случаев, когда отдельные люди были не на том месте, где разрешили проводить митинг. Действия внесистемной оппозиции проходят в русле не очень опасном для власти, то, может быть, ужесточения не будет. Но сама по себе власть ведет себя жестко, по крайней мере, со времен Беслана, со времен отмены губернаторских выборов и всех сопутствующих моментов. Логика жесткого сценария понятна. Если начать отступать, то рано или поздно ты потеряешь власть. А за нынешней властью уже много чего числится такого не очень хорошего. И в этом смысле отдавать власть очень опасно. Неизвестно, какие потом начнутся расследования, взыскания, суды и тому подобные вещи. Думаю, что очень многие люди во власти, связанные с сомнительными делами, не хотели бы никакого смягчения курса. Если же мы думаем о том, что должна власть делать для спасения страны, для того, чтобы все-таки страна развивалась, а не погрязла в каких-то вечных столкновениях и не сидела вечно на нефтяной игле, то, конечно, смягчение курса нужно. Нужно привлекать новые политические силы, нужно иметь какую-то легитимную власть для того, чтобы эта власть могла проводить нужные стране преобразования. Ведь беда нынешнего парламента сейчас в том, что он абсолютно нелегитимен. Все знают, что все было фальсифицировано, поэтому парламент нынешний держится, так сказать, на президентской власти. Для народа этот парламент не значит ничего. Так что власти надо было бы, конечно, курс смягчать. Но для этого в окружении Путина, который все-таки, когда мы говорим власть, понятно, что контрольный пакет у этой власти находится у одного лица. В окружении Путина должны появиться люди, которые найдут какие-то аргументы, не очень понятно, какие, вот в такой ситуации, чтобы Путин пошел на встречу реальной оппозиции, пошел на демократизацию, то есть начал выполнять вот эти вот требования, которые провозгласил митинг. В это очень трудно поверить.
Хорошо. Мы продолжим после объявления. Спасибо, Дмитрий.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сядут ли власти и оппозиция в России за круглый стол? Об этом спорят правозащитник Алексей Симонов и политолог Валерий Хомяков.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», в эфире «Во имя гостей», у микрофона Виктор Изунков. У нас в петербургской студии в гостях научный руководитель Центра исследования модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и заведующий сектором социологии, власти и гражданского общества Социологического института Российской академии наук Александр Дука. Александр, да, ну вот у меня вот вопрос. Я полностью согласен с Дмитрием, ну это мое мнение, да. Ну, Владимир Рыжков тоже заявляет, вот я процитирую, «Эта дума в глазах народа никогда законной не будет». Да? И вот в этой связи мне интересно задать вам такой вопрос. А скажите, а как это и как вообще молчание власти на происходящее в стране может повлиять на рейтинг Владимира Путина на президентских выборах?
Ну, я начну не с этого вопроса, а с утверждения насчет легитимности все-таки Государственной Думы. Знаете, достаточно длительное время у нас все институты, политические, публичные институты, обладают очень низким уровнем доверия у населения. Это не мешает им функционировать. У нас персонифицированная политическая система. В этом отношении вот первые лица, какие-нибудь другие там, граждане, они обладают большей, как правило, большим доверием, чем институты. Связывать это с легитимностью и нелегитимностью в условиях России большее значение имело не представительная, законодательная все-таки власть, а традиционная исполнительная власть. В этом отношении назначение Госдуму в глазах населения, я не знаю, какое. Ведь, понимаете, все-таки, да, действительно масштабные выступления. Да, мы в Барнауле и в Хабаровске, ну, в Хабаровске маленький, в Барнауле окружили администрацию. В Ростове два митинга было. Краснодаре, Ставрополь, ну, во многих...
Я перечислял города, да,
это просто фантастически.
Городов, да, да.
Но не везде много людей. Это первое. Второе. Очень разношерстная публика. Понимаете, когда гламурные дивы выходят и показывают их по телевизору в Москве, да, ну, просто удивительно, но потому что до этого они говорили совершенно другое. Нужно продемонстрировать и показаться, вроде бы неприлично уже, да, голосовать за эту партию, в которой сама же состоишь, и где-то там что-то выстворяешь для нее. Поэтому здесь разношерстная публика, и вот вчера, то есть позавчера в Петербурге, если вот помните на митинге, когда Шендерович говорил, вот тоже свистели ему и скандировали неприятные слова. То есть очень разный народ, очень по-разному относятся к этим людям. Для одних это повод для того, чтобы выступить со своими требованиями, продемонстрировать себя. Для других это действительно проявить отношение к унижению населения во время этих выборов. Для третьих это просто потусоваться и так далее. И это, кстати, видно, кто и зачем, и почему, и как говорил даже на трибунах. Что-то они говорили. Да, там тот же Артемий Троицкий, когда он про Сокурова и Германа сказал просто, ну, связал их с другими деятелями культуры, которые непосредственно связаны с «Единой Россией». Это просто человек выступил для себя, продемонстрировал себя. Поэтому я бы вот остерегся вот так генерализировать, так слишком обобщать. И по поводу легитимности. Ничего это еще не значит. Легитимность, когда действительно попрут. И что это будет означать, опять-таки непонятно. Что касается вот уже вот взаимоотношений, понимаете, здесь а насколько легитимны те люди в глазах населения, которые требуют фактически делегитимации этой власти? Тоже вопрос. Ведь многие люди не набрали бы там и 1% голосов. И некоторых свистели, некоторым свистели. Некоторым кричали: «Вор, уходи отсюда!» на московском митинге, кстати. Поэтому это вот сейчас пока такой винегрет, протестный винегрет, из которого может быть что-то структурируется, что-то выйдет. Заранее говорят, что будет. И действительно, легитимация, нелегитимация, я бы постерегся. Действительно, недовольство большое. Просто система сама уже начинает себя уничтожать. Но это еще не означает, что вот именно эти органы, которые будут функционировать, они нелегитимны.
Да, нет на них партии большевиков, которые, как Владимир Ленин заявил, уже тайно готовил долго, правда, да, эти,
собственно. Ну, во всяком случае, разогнать эту думу будет нетрудно, если, не дай бог, появится матрос-железняк.
Ну да. Хорошо, я хотел бы вот еще на что обратить внимание. 13 декабря состоится первое собрание оргкомитета акции протеста против нечестных выборов 24 декабря. Туда вошли представители вне системы. Системные оппозиции, деятели культуры. И «Радио Свобода» вот уже как бы несколько суммировало предложение участников, значит, этого комитета предварительно, что будут, по крайней мере, обсуждаться. Я процитирую те идеи, которые там озвучивались, тот примерный план, что предлагается, значит, это создать организационный комитет, который будет заседать в режиме онлайн. Он должен выработать программу действий для отмены парламентских выборов и проведения новых, назначить несколько переговоров, которые бы донесли решение комитета до властей, депутатам Госдумы сдать мандаты, провести митинги, ну, они уже заявлены, 17 декабря «Яблоко», 18 декабря КПРФ, 24 декабря «Общегражданский», подготовить новый избирательный кодекс для свободных, прозрачных, честных выборов, утвердить новый избирательный кодекс на всероссийском референдуме, подготовить общественных наблюдателей для проведения новых парламентских выборов, организовать онлайн-трансляцию с каждого избирательного участка, создать думскую комиссию, 50% власть, 50% оппозиция, которая бы вывела тележурналистику из разряда пропаганды. Ну и добавлю к этому, что, в общем-то, в том же духе и выдержаны требования координатора Московского совета и движения Левого фронта Сергея Удальцова, который из больницы, значит, предложил вообще в ближайшие дни создать комитет национального спасения. Да, ну там я не буду перечислять, здесь много всяких разных требований. Но вот в целом, Дмитрий, как бы вы оценили вот эту идею? Что может сделать или что должна делать, по идее, вот, внесистемная оппозиция, системная оппозиция? Как вы думаете, чтобы изменить эту ситуацию?
Я думаю, что вот эти требования, которые сейчас были озвучены, не надо относиться к ним как к реальной программе, которую они собираются достичь
завтра. Я предупредил, что это предварительно, да. Это еще очень размазано, да, так сказать.
Да. То есть, скорее, это не программа, а... Я бы так сказал, немножко грубо, некоторая проверка на вшивость
для крик души, определенной... Наверное, крик души.
Нет, не только крик души. Крик души – это абсолютно иррационально. Здесь есть совершенно рациональные вещи. Ну, например, как коммунисты, Справедливая Россия и ЛДПР получили такие большие результаты? В значительной степени не потому, что люди действительно решили проголосовать за эти партии. Хорошо известно, что это был в значительной степени протест против выборов этих как таковых. Масса людей говорили, что мне совершенно неприятны эти партии, но поскольку нету тех, не допущены те партии, за которых я бы проголосовал, я выражу свой протест вот таким образом. Я слышал недавно от одного очень сильного рыночного экономиста, который очень много сделал для того, чтобы советская экономика у нас была реформирована, что он проголосовал на выборах за коммунистов. Я слышал от массы людей, что они проголосовали за Справедливую Россию, и кто-то говорил, не помню, что если вы найдете в урне бюллетень с голосования за Справедливую Россию со следами рвоты, то это я, вот я, меня тошнило, но я за них голосовал.
Очень
вот
много примеров таких, да.
Да, очень, да. Вот все в таком духе. Так вот, а сейчас вот эти ребята, которые попали в Думу на протестном голосовании, коммунисты, справоросы, жириновцы и так далее.
Не сдадут мандаты.
Вот они говорят, а все нормально, мы теперь будем работать депутатами, да, вы нас избрали, вот мы теперь, значит, там, займем посты, комитеты поделим.
Дмитрий,
там,
простите, далее, вот Справедливая Россия уже заявила, что первым, что она сделает, создаст комиссию по расследованию итогов выборов и там займется всяческим таким вот занятием.
Да, да, вот. Так вот, надо расставить здесь точки над «и». Ребята, если вы не признаете эти выборы честными, если вы вместе с нами выражаете протест, сдайте мандаты. Другого варианта быть не может. Если же вы не сдаете мандаты и будете в этой Думе работать, то вы, по сути, ничем не отличаетесь от единороссов. Ведь среди единороссов тоже есть хорошие специалисты, они там решают какие-то конкретные вопросы, связанные с работой их комитетов. Вот. Вы ничем от них не отличаетесь. Вы поддерживаете режим, вы воспользовались протестным голосованием, чтобы рассесться по постам, и теперь будете там сидеть до следующих выборов. Вот надо дать понять обществу, что коммунисты, справоросы и жириновцы, которые не сдадут мандат, на самом деле общество обманывают. Мне кажется, это принципиальный вопрос. Я, честно говоря, был уверен, что эти партии обманывают в принципе, поэтому не голосовал ни за них, ни за единороссов. Я не считал вообще возможным голосовать за кого-то вот в такой ситуации. И вот здесь должна быть ясность, должны быть точки над «и». Что касается... Ну, понятно, что они мандаты не сдадут, так что здесь просто вот каждый избиратель должен сделать для себя выводы. Что касается конкретной стратегии оппозиции, то понятно, что она будет активной, будут стараться проводить митинги сколько можно, но, скорее всего, из этого ничего не произойдет, потому что начнутся морозы, люди будут меньше ходить на митинги, вряд ли появятся какие-то события, которые подхлестнут эту активность, и таким образом вот эта нынешняя протестная волна постепенно пойдет на спад. И думаю, что президентские выборы пройдут так, как хочет Владимир Путин. Ну, я не знаю, какие там будут масштабы фальсификации, может, большие, может, нет, но как бы итог будет для Путина вполне приемлемый. Другое дело, что вот главное в нынешних событиях...
Когда станет потеплее. Скажу,
даже не в том дело, что станет я потеплее. А главное в нынешних событиях то, что они показали, как быстро... Буквально за месяц может мобилизоваться в России огромное количество людей. До этого мы 10 лет говорили, что такая мобилизация невозможна, и каждый год вроде нас в этом убеждал. Вот, важно, что появляются реальные причины для такой мобилизации. Так вот, самое главное здесь то, что сегодня начинаются очень неприятные процессы в экономике. Мировая экономика фактически уже входит в рецессию. Кудрин со знанием дела сказал на днях, что вопрос о том, будет ли вторая волна кризиса, сейчас уже не актуален. Она началась. Европейская экономика в первом квартале уже покажет рецессию, в этом почти никто не сомневается. А если вспомнить кризис 2008 года, то мы видим, кто больше страдает от спада экономики на Западе. То, что... немцу здорово, то русскому карачун, можно сказать, перефразируя известную поговорку. Наша экономика может в этой ситуации рухнуть страшно. И вот когда сойдутся падение экономики и привычка общества к массовым протестам, вот тогда власти мало не покажется.
Спасибо, Дмитрий. А я напомню, в 22 часа в эфире «Радио Свобода», программа «Время политики». Главные темы. Какие уроки можно извлечь из опыта преобразований 1991-1992 годов? Выпуск программы посвящен 20-летию правительства реформаторов. В студии «Радио Свобода» президент Института экономического анализа Андрей Илларионов, ведущий Михаил Скалов. Продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Бизнесмен Михаил Прохоров намерен баллотироваться в президенты России на выборах в марте 2012 года. Прохоров заявил об этом сегодня на пресс-конференции в Москве. «Мне предстоит большая и непростая работа собрать подписи и зарегистрироваться», — добавил он. В Москве активисты прокремлевских молодежных движений провели митинг на Манежной площади в поддержку президента России Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина. Присутствовали и представители партии «Единая Россия». Полиция сообщает, что в акции участвовали 25 тысяч человек. По словам организаторов, мероприятие приурочено к отмечаемому сегодня Дню Конституции. Лидеры Европейского Союза намерены обсудить с президентом России Дмитрием Медведевым вопрос о недавних выборах в Госдуму, которые российская оппозиция считает сфальсифицированными. В среду и четверг в Брюсселе пройдет саммит ЕС России, в котором примет участие Медведев. Арестованные на 15 суток по обвинению в неповиновении полиции оппозиционеры Илья Яшин и Алексей Навальный подали жалобу на свой арест в Европейский суд по правам человека, потребовав ее срочного рассмотрения. Об этом сообщает газета «Ру» ссылаясь на адвоката Дмитрия Волова. Губернатор Вологодской области Вячеслав Пызгалев подал президенту России прошение об отставке. «Считаю невозможным руководить областью с таким уровнем доверия населения», написал губернатор в Твиттере. Вячеслав Пызгалев руководит Вологодской областью с 1996 года. Действующий глава Приднестровья Игорь Смирнов требует признать президентские выборы в самопровозглашенной республике недействительными. Его жалобу рассматривает Центр избирком. Смирнов, по предварительным данным, занимает пока третье место по количеству набранных голосов на выборах.
Говорит радио «Свобода». В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. У нас сегодня в петербургской студии в гостях научный руководитель Центра исследования модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и заведующий сектором социологии, власти и гражданского общества Социологического института Российской академии наук Александр Дука. Сегодня мы обсуждаем реакцию Кремля на массовые акции протеста россиян 10 декабря против фальсификации выборов, точнее отсутствие этой реакции, решение экс-министра финансов Алексея Кудрина принять участие в создании новой правой партии, и решение миллиардера Михаила Прохорова выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России. Пытаемся понять, как все эти события могут повлиять, в частности, на политическую ситуацию в стране. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1046, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка «СПБ». Александр, ну вы хотели все-таки добавить, да, к тому, хотел, что сказал Дмитрий. Да, пожалуйста.
С половиной согласен, с половиной не согласен. Мне представляется, что все-таки не так все просто с электоратом «Справедливой России» и «Коммунистической партии». Дело-то в том, что, если вы заметили, вот в своих там всяких роликах, выступлениях, все немножко сдвинулись влево. Все говорили о социальной справедливости, о помощи там каким-то категориям населения, о государственных программах и так далее. Это неспроста. Ведь, вот,
идея... Это не только популизм, как
да,
вы считаете?
Да, нет, я думаю, что нет. Это просто-напросто движение вполне естественно, в условиях кризиса тем более, что это вполне нормальная реакция всех партий, которые стремятся получить мандаты. Они заботятся о населении. Население отвечает им тем же. То есть сдвиг влево существует. Второе. Все-таки у нас по опросам, и опросы элиты, и опросы населения массового, следует, что значительная часть и тех, и других ориентирована, скорее всего, на такую социалистическо-капиталистическую систему, а не на либерально-капиталистические и какие-то другие так, соревновательные системы. Поэтому здесь встречается вот эта риторика и встречаются, соответственно, вот, граждане, которые голосуют. Что касается еще одного момента по поводу возможных вот, активизации. Ведь я думаю, что вот опыт многих стран на протяжении многих лет показывает, что вот из такой кризисной ситуации более-менее нормальный выход существует в переговорном процессе и договор между частью элиты, которая существует, вот, у нас во власти, которые готовы продать своих начальников, и тех людей, которые находятся в оппозиции существующей власти. Вот этот переговорные элитные процессы очень важны, и вот как один вот исследователь американский вот элит, он говорит, что они так же результативны, как революции. Вот это соглашение элит, контрэлит и элит. И если этого не будет, поэтому, вот, безусловно, толкает на все это, конечно, уличная демократия в том числе, давление рынков, давление там, вот, кризис, много чего. Но там должны появиться люди, так же, как, в общем-то, в 90-91 году. Именно же элиты совершили этот переход. Другое дело, что неудачно совершили переход. То, что мы поимели, ну, не совсем то, что хотелось.
Это другой вопрос, да, уже, да, да, понятно.
Но, тем не менее, вот это... Важный фактор. Сам по себе митинги ни к чему хорошему могут не привести, если не будет движения наверху.
Хорошо, давайте послушаем звонки. Александр, в Псковской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Псковская область, здравствуйте.
Здравствуйте.
Радио «Свобода», здравствуйте, россияне, здравствуйте, Псковская область, которая на самом севере Псковской области, которая запустевшая, разбитая, все. Вот я сегодня послушал выступление Медведева, как сказал, говорит, что все, приму меры жесткие, губернаторов надо все, позволил самый нормальный человек, который служил обязанности. И нормально поступил. А вот наш губернатор Псковской области, Турчак, который у нас 32% забрал голосов, а я за него проголосую и за него пойду не знаю куда. Он не подтасовал ничего, он не посмотрел на эту Единую Россию, хотя он варяг какой-то. Я его не знаю кто. Я 27 лет прожил в Псковской области, я этого губернатора не знаю.
Понятно.
Он не подтасовал ничего. Итак, вопрос теперь. Как можно не допустить Путина к власти, если путинизм будет продолжаться, а это гибель России?
Спасибо, Александр. Ну, этот вопрос такой несколько не в тему, скажем так. А Вадим Семенович из Москвы, пожалуйста. Да, только выключите радио, очень коротко, будьте любезны. Да, слушаем.
Сразу оговариваюсь, что я не буду никого ругать. Дело вот в чем. Когда Путин и Медведев объявили о том, что они, значит, меняются местами, уже было понятно, что уже сделана процентная заготовка голосов. Это раз. То есть, когда вот этот товарищ говорит рядом с вами, который сидящий, говорит, что это там протестное голосование было, что вот они не хотели за Единую Россию голосовать, а потому голосовали вот за те партии, это, конечно, совершенно полная чушь. Теперь, почему эти партии набрали коммунисты, Жириновцы и там «Справедливая Россия»? Ну, «Справедливая Россия» понятно, это клон «Единой России». А вот Жириновцы и коммунисты, потому что они подняли национальные вопросы. Это им добавило голосов. И вообще, я хочу сказать, единственная проблема в России – это русский вопрос. Решим этот вопрос, Гордей Путин, все проблемы будут решены.
Спасибо вам за внимание. Спасибо, Вадим Семенович. Да, ну давайте еще одна тема, которую хотел бы обсудить. Первое. После отставки заявления, точнее интервью, которое опубликовано сегодня в газете «Ведомости», которое сделал экс-министр финансов Алексей Кудрин, он сказал, что готов принимать участие в создании правой партии, праволиберальной партии. Соответственно, значит, более того, он достаточно жестко выступил. Он сказал, что считает, что требуется пересчет бюллетеней по городам и по некоторым, нескольким даже регионам страны, что, в принципе, он согласен с требованием отправить в отставку председателя ЦК, значит, Владимира Чурова, и если это сделано не будет, я цитирую, а следующие выборы пройдут вообще спустя рукава, как выразился Алексей Кудрин, вот, и он заявил о том, что он уверен в том, что скоро будет создана новая правая партия. Это заявление уже вызвало большую негативную реакцию у оппозиции системной в Государственной Думе. Коммунисты, например, либерал-демократы заявили, что, соответственно, не наберут они даже 10%, если создадут такую партию. Яблоко, Сергей Митрохин сказал, что у нас уже яблоко есть и так далее. А «Справедливая Россия» тоже сказала, сейчас все идет в направлении вот левого, да, движения, как вы выразились, Александр, да? Вот, соответственно, тоже никак. Вот,
Немцов против.
Вот, да, сразу не... Что, как это, Дмитрий, что вы можете сказать по поводу этой идеи, по поводу этого интервью? Интересно, вот с чем это вызвано, имеет ли какое-то это отношение к той ситуации, которая сложилась сейчас в России, и к президентским выборам?
Ну, чем это вызвано, достаточно очевидно. Это не первое заявление Кудрина. Кудрин ни много ни мало в отставку ушел из разногласий с экономическим курсом Медведева, а политический курс тесно связан с экономическим. Понятно, что если не будет в стране политических изменений, то Путин с Медведевым могут продолжать ошибочный экономический курс еще долго и вплоть до развала экономики страны. Практически все, что сказал Кудрин, мне кажется, правильным. Ну, неудивительно, что всякие левые партии говорят, что не надо создавать новую правую партию.
Ну, это понятно,
да,
конечно. А как вы, хотят. Дмитрий, простите, я вас перебил, да, а как вы, вот вы не расценили это заявление, это интервью Алексея Кудрина, как некое дистанцирование от вообще Владимира Путина, бывшего министра финансов? Вот я процитирую фразу такую, без продолжения, потому что он очень тонко это сделал. сделал, но вначале он сказал, я бы не стал нас с Владимиром Владимировичем Путиным называть единомышленниками. Вообще единомыслие это плохо, означает застой, конец цитаты. Ну вот, что бы вы сказали?
Но после этого Кудрин еще добавил очень много о том, как он работал с Путиным, и как они находили по отдельным вопросам компромисс, по другим не находили. Честно говоря, здесь вообще особой политики нет. Я знаю примерно, как работает этот механизм. Кудрин рассказал, вот как они действительно работали с Путиным. Вот так и было. Путин принимал позитивные решения по одним вопросам и не принимал позитивных решений по другим. Поэтому с Кудрином они не единомышленники, но при этом степень доверия друг к другу у них достаточно велика.
Высокая, да.
Высокая, да. Вот, так что здесь, честно говоря, меньше всего трактовал бы вот то, что сказал Кудрин, в общем, примерно то, что и есть на самом деле. В этом интервью, мне кажется, важно другое. Дело даже не просто в создании одной новой правой партии. Эту партию можно создавать, можно не создавать, можно, если допустить Парнас, допустить все партии к выборам, то может так казаться, что и не понадобится новая партия, люди праволиберальных взглядов найдут за кого проголосовать, а может оказаться, что как раз, допустим, Прохоров создаст новую партию, люди захотят голосовать за нее, а не за Парнас. Если мы говорим о демократии, то почему мы с вами или с Немцовым или с Зюгановым должны заранее решать, создавать новые партии или не создавать? Это достаточно, это вопрос, который должны решить сами россияне. А самое главное, по-моему, в заявлении Кудрина следующее. Он сказал, что он готов содействовать демократизации политики и в том числе созданию новых партий. Вот это очень важно. Вот сейчас Александр Дука, споря со мной, говорил о том, что важен компромисс между элитами и обществом, что именно элиты решают часто принципиальные моменты. Я слушал и удивлялся, почему ты, Саша, споришь со мной.
Не в этом я спорил.
Вот. Значит, я не увидел ни одного пункта в твоей речи, которое бы противоречило тому, что
по
говорю
я. Поддержки, по поводу
и,
поддержки.
Сейчас, подожди, да, я закончу. Да. Вот. И как раз относительно важности компромисса элит и общества, это очень важный момент. И сейчас важно, будет ли, найдутся ли в руководстве страны какие-то люди, какие-то силы, которые смогут как-то подвинуть Путина в его жестком курсе. Сразу оговорюсь еще раз, чтобы меня не считали идеалистом, что я считаю маловероятным такой позитивный сценарий. Но то, что именно этот сценарий самый позитивный, я уверен. Если будет сохраняться, условно говоря, сурковский курс, это курс манипулирования. Тогда он немножко подвинет Единую Россию, приподнимет справедливую, передаст кормушки от Единой к справедливой, там, и к коммунистам, и, по сути, ничего не изменится, потому что эти ребята будут держаться за свои кормушки. А если меняется курс в целом, если разрушается вот эта вот система кормушек, и в парламент проходят те партии, которые действительно борются за власть, выстраивают коалиции, имеют какую-то возможность влиять на политические процессы, вот это важно. И если Кудрину или, там, не знаю, Шувалову или кому-то еще, я совершенно условные имена называю, с Кудрина начал, потому что именно его обсуждаем, удастся убедить Путина смягчить курс и направить его на контакт элит и оппозиции, то мы имеем какой-то шанс на позитивное развитие. Если дело останется в сфере манипуляций, то тогда никаких позитивных изменений нам ждать не приходится. Дело будет примерно так вот развиваться, как сейчас, пока экономический кризис не ослабит все эти властные манипуляции и не усилит уличную оппозицию. А вот тогда будет самый плохой вариант.
Звонки. Андрей из Москвы, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да, ваш вопрос.
Вы знаете, какая сложная ситуация? Если вот оппозиция до конца не будет вот, через суды, через все инстанции, доказывая, что выборы были сфальсифицированы, то это будет полный крах для оппозиции, потому что тем самым она признает, что путинская партия набрала 50%, что все правда в России. То есть надо бороться до конца, другого не остается. То есть идти во все суды, подавать на фальсификацию, показывать видеоролики в Ютьюбе, все это прилагать, доказательства и до конца бороться оппозиции, иначе другого выхода просто реально нет. А вот насчет демонстраций, можно я скажу, насчет демонстраций, ну могут 10 человек арестовать, ну 100 арестуют, ну 1000-то никогда не арестуют. Поэтому демонстрация это очень тоже важное дело. Если выходить, это не бояться, ну и что, 100 арестуют, ну 1000-то еще раз говорю, не арестуют. Вы подумайте сами.
Спасибо, Андрей. Да,
ну, у нас, кстати, было несколько сотен задержанных.
Около 600 человек.
Так что и 1000, и 10
завтра. А вот по поводу, да, Александра.
Я, по поводу возможного протеста с помощью судов и так далее. Первое. Я предполагаю, это не слышал даже людей, близких к «Единой России», бюллетени-то все переписаны. Поэтому уничтожены старые. Они распечатаны, запечатаны, все эти пакеты. Их не предъявишь, не пересчитаешь, поэтому даже идея Кудрина, она пустая в этом смысле. Второе. Что касается протоколов. Уже опыт показал, и до этого, когда обращались во время других компаний или после других компаний граждане, что здесь, поскольку нет утвержденного единообразия в оформлении протоколов, то суды не принимают к рассмотрению, говорят о том, что непонятно, как оформлено, здесь неправильно оформлено. И это, конечно, намеренный, я думаю, что намеренный дефект вот, законодательства, касающегося и нормативных документов, касающихся выборов самих. Поэтому суды ничего не сделают. Но признание, опять-таки, все-таки Кудрин хороший пример о том, что вот Дмитрий говорил, это хороший пример сбежавшего из элиты человека. Я не симпатизирую ему, но он, может быть, замечательной фигурой, которая может быть посредником между различными группами контр-элиты, элиты и там какими-то другими персонами. Это очень важно. И здесь, конечно, нужно начинать, прежде всего, с открытия СМИ, с изменения законодательства, но, опять-таки, в рамках переговорного процесса. Поскольку сейчас просто вот взять, отменить эти выборы не удастся законодательным путем. Свергнуть их уличной демократии все равно не удастся, потому что граждане те цепляются за власть. Нужно, как вот в Южной Осетии, какой-то согласился уйти, поскольку дали ему гарантии. Компромисс был найден. Вот этот компромисс, поиск, прежде всего, не улицы, поскольку просто она некомпетентна. Там у нас разнообразные интересы существуют. И просто улица срывает все переговоры. А именно вот тех людей, которые возглавляют, может быть, эту улицу, представители, может быть, каких-то групп на этой улице, и представители элит.
Да, ну, по поводу у меня падения рейтинга оппозиции внесистемной или системной, которая не сможет доказать вообще в суде, она не сможет доказать, и так или иначе, в суде, учитывая качество нашего суда российского, я имею в виду, те или иные нарушения, по-моему, это не так. Все-то знают, как нарушались выборы, все видели это, и интернет, ну, и
может
доказательства.
Может быть, имеется в виду, что если оппозиция будет постоянно теребить власть, даже не имея шансов что-то доказать в суде, но требовать, обращаться и так далее, это будет поддерживать рейтинг оппозиционеров, потому что они будут на слуху, и люди будут все время видеть и слышать, что эти ребята не спят, они чего-то там делают.
Но, с другой стороны, бессмысленность этого теребения, жужжания, она может как раз снизить поддержку этой оппозиции, поскольку люди будут видеть, что она ни к чему ее активность не приводит.
Если Саш, маловероятно, потому что уличная оппозиция на наших телеканалах никогда не звучала, и люди про эти фигуры вообще забыли.
Поэтому
любое упоминание вот этих людей, которые сейчас пытаются возглавить оппозицию, напоминание, что есть такой Немцов, есть такой Рыжков, есть такой Удальцов и там не знаю кто еще, это уже будет работать на их рейтинг. Или, знаете, как говорят, что любое упоминание в прессе, кроме некролога, является пиаром. Поэтому вот и в данном случае любое упоминание будет работать на их рейтинг.
Для Ельцина это тоже был пиар.
А для Майкла Джексона это был тоже пиар, на самом деле. Владимир из Новороссийска, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ваш вопрос.
Ну, вопрос такой. Я очень удивлен тем, что оппозиция занимается этой мышиной вознёй вокруг выборов, и у нее нет ни одного лозунга, даже на этих вот их митингах, насколько я видел по телевидению. А главный лозунг ведь в том, что страна разворовывается, и такой бюджет, который остается внутри страны, точно такой бюджет вывозится за счет нефти и газа. И как это остановить? Надо голосовать против олигархов и свести этих класс-паразитов.
Спасибо, Владимир. Вот как раз по поводу олигархов. Очень хорошо, что вы подняли эту тему. Это очередная, так сказать, последняя, видимо, тема нашей передачи. Михаил Прохоров, да, объявил сегодня, что он намерен участвовать в президентских выборах. Вот, причем, как он отметил, что он не будет строить свою предвыборную кампанию именно на критике Владимира Путина. Он сказал так, когда его спросили, намерен ли он критиковать премьера Владимира Путина, он сказал, цитирую, «Критика должна занимать не более 10%. Я бы хотел сконцентрироваться на том, что делать», — сказал бизнесмен. Конец цитаты. Вот у меня сразу, ну, чтобы добавить, чтобы потом можно было. Да, я политолог Станислав Белковский сразу же заявил, что после митинга на Болотной площади, когда стало ясно, что городской образованный класс пошел против партии власти и не скрывает свою позицию, Кремль выдвигает Прохорова для того, чтобы нивелировать энергию этого протеста, чтобы мы все истекли сладкой слюной по поводу того, какой хороший кандидат выдвигается в президенты. Конец цитаты. Поэтому он также заявил, что шансы даже не на избрание Прохорова, а на удачу этой операции с обманом Болотной площади Белковский оценивает как низкие. Часть прогрессивной общественности Прохорова примет, но мне кажется, сегодня ресурс таких провокаций исчерпан. Так просто обмануть людей, которые вышли на Болотную, людей, которые понимают, что происходит в стране, я думаю, не удастся. Конец цитаты. Да, Дмитрий, вот, пожалуйста, ваш комментарий в отношении решения Михаила Прохорова и как это повлияет на президентскую кампанию?
Ну, Белковский не сильный аналитик, он не аналитик, а немножко другим занимается.
Я просто в качестве примера привел первую реакцию. Это там много будет еще реакций, несомненно.
Пока еще рано, конечно, анализировать, является ли Прохоров подставной фигурой или не подставной, но если брать только факты, то факт следующий. Когда создавалась Прохоровым партия «Правое дело», ну, реконструировалась, так сказать, я довольно скептически относился к этому опыту, присматривался, пытался изучать, определял свою позицию. Путин вышвырнул Прохорова из политики, явно помешав ему и в парламентской деятельности, и таким образом в баллотировании в президенты, потому что если бы Прохоров сегодня со своей партией прошел в парламент, ему было бы гораздо проще баллотироваться в президенты. Так что представить себе Прохорова как тайное оружие Путина, в принципе, я могу, но пока факты об этом не говорят. А вот, допустим, Миронов, когда по-настоящему разругался с властью, там, хлопнул дверью, ушел с поста там, главы Совета Федерации, то есть не какие-то мелочи делал вроде Прохорова, а так по-настоящему. А потом начались выборы, и оказалось, что «Справедливой России», в общем, никто не мешает проводить выборы. Вот «Правому делу» мешали. На прошлых выборах партии СПС мешали очень серьезно, задавили на корню. Партию Родины уничтожили, когда оказалось, что она не отвечает интересам Кремля. То есть мы прекрасно знаем, что делает Кремль, когда хочет уничтожить противника. Справедливая Россия на самом деле оказалась де-факто союзником Кремля, только популярность ее возросла от этого разыгранного конфликта. Вот, так что как раз Прохорова, скорее, я в последнюю очередь из крупных фигур заподозрил в игре на Кремль, хотя, может, и он там окажется тоже. А дальше надо присматриваться. Я знаю, что такое справедливое, единое, там, коммунисты, ЛДПР, там особых тайн нет. Что хочет создать Прохоров, пока непонятно. Посмотрим его тезисы. Посмотрим, какой позитив он предлагает. Вот наши слушатели говорят, что где позитивные программы. Вот будем читать, что предлагает Прохоров. Я не исключаю, что, может быть, и через Прохорова начнется вот этот важный контакт элиты и оппозиции, о котором и я, и Александр Дука сейчас говорили. А может, окажется, что дутая величина.
Александр, а ваше отношение?
Нет, я с этим совершенно согласен.
С Белковским вы имеете?
Нет, я то, что сказал Дмитрий. Хотя ведь я скептически отношусь к тому, что публика голосующая читает программы. Вот, поэтому почитаем. Ну, аналитики прочитают, там какая-то часть очень...
Мы прочтем и перескажем публике.
Ну да, если нам поверят. Потому что другие мотивации. А так, действительно... В частности, это так и есть, непонятно, ведь множество, в силу того, что у нас за последние много лет, да, уже, Господи, большую часть существования нашей страны, вот уже после 17-го года, это манипулятивные, собственно говоря, вот публичная деятельность, и здесь кто что представляет, ну, даже до этого, там, Гапона вспомнить хотя бы, поэтому Прохоров может быть и тем же Гапоном, черт кто знает, я... ничего по поводу его хорошего или плохого сейчас сказать не могу, но известно, что до этого был проект.
Ну, подождем, посмотрим, да. Владимир из Краснодарского края, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Радио Свободы. Я вот тоже поддерживаю о том, что если будут перевыборы, то все думские оппозиционные партии, они вообще-то не поддержат эти выборы, потому что они потеряют голоса А по моему мнению даже, что справедливая Россия, она даже может и не выйти в следующий тур, это в Думу следующую, например, если будут зарегистрированы остальные партии. И теперь у меня тоже вот такой вопрос. Вот Миронов выдвинул себя на президентский, ну, на выборы президента. Ибо они получат так, что я вас в Радио Свободы слушал его интервью, и вы задали прямой вопрос. Он будет поддерживать Путина на выборах президента? А он ответил, что он поддерживать не будет выдвинутого от Единой России кандидата. Но Путин сейчас ассоциируется с Народным фронтом. И теперь не получится так, что когда выйдет, например, будет второй тур, и будет Путин и Миронов, а Миронов возьмет и снимет свою кандидатуру.
Спасибо, Владимир. Очень коротко, Дмитрий, у нас 15 секунд буквально.
Запросто, особенно если Миронов
нет, минута,
не выйдет.
Минута есть еще.
Запросто, особенно если Миронов не выйдет во второй тур, он вполне может призвать своих избирателей голосовать за Путина как представителя общенародного гражданского фронта. Такие манипуляции вполне в духе справорусов.
А вы не считаете, Дмитрий, что на самом деле справедливая Россия очень большую ошибку совершила, не выдвинув вместо Миронова Оксану Дмитриеву? Потому что даже не системная оппозиция в лице Гаи Каспарова или Пьянковский Андрей, они сказали, что это была бы совершенно интересная его концепция, она бы могла изменить.
Виктор, я хорошо помню слова Суркова, сказанные, когда создавалась «Справедливая Россия». У нас есть одна нога власти, когда эта нога ослабнет, нам нужна другая нога, чтобы
на неё опираться. Ну, когда это было, Дмитрий, когда это было, смотрите, как все меняется.
Суркова на месте, Сурков по-прежнему рулит процессом. И я вижу, что Миронову никто не мешал участвовать в этих выборах.
Вас, Дима, послушать, так Сурков просто какой-то, я не знаю, распростел совиные крыла.
Давили же все-таки справедливо во многих местах. Это не совсем так. Другое дело, что...
Это была конкуренция с Единой Россией, но не принципиальное уничтожение, которое допускалось по отношению к правому делу или к родине. Вот там другие методы.
Ну, в Америке же то же самое, Демократическая Республиканская партия.
Все, простите, спасибо большое, друзья. На этом мы заканчиваем нашу программу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были научный руководитель Центра исследования модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и заведующий сектором социологии власти гражданского общества Социологического института Российской Академии Наук Александр Дука. Вел программу Виктор Разумков. За пультом был Виктор Смирнов. Двадцать часов семь минут. Время свободы. Итоговый выпуск. Ведущий Андрей Шароградский. Главные темы. Миллиардер Михаил Прохоров объявил о намерении баллотироваться в президенты России. Оппозиция планирует очередную акцию за честные выборы на 24 декабря. Подал в отставку губернатор Вологодской области, где Единая Россия на выборах в Думу показала слабый результат.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
После Болотной площади. Когда, где и что?
Комментарии экспертов.
Экономический обозреватель Максим Блант о смене власти и гарантиях для Путина.
В блогах Свободы.
Михаил Коваль о цветочках нейтральной полосы.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.